24. В рождественский сочельник утром Джейк встал поздно, насколько мог себе позволить. Карла спала беспробудным сном. В 7 часов он осторожно выскользнул из постели и бесшумно прошел на кухню, сварил кофе, сделал омлет, разогрел в тостере булочки и, составив все это на поднос, вернулся в спальню, где нехотя пробуждалась Карла. Они ели медленно, тихо переговариваясь и наслаждаясь редким моментом, когда в комнату ворвалась Ханна, переполненная праздничными ожиданиями. Она без умолку тараторила про Санта-Клауса. Вклинившись между отцом и матерью, Ханна схватила булочку и, не дожидаясь, пока ее спросят, поведала обо всем, что написала в письме на Северный полюс, искренне сокрушаясь, что, быть может, попросила у Санты слишком много. Родители стали дружно разуверять ее. Она, как единственный ребенок, обычно получала все, что хотела. К тому же они приготовили для нее сюрприз, который должен был затмить все, что попросила Ханна. Час спустя Джейк с Ханной отправились на площадь, а Карла осталась упаковывать подарки. Рокси взяла выходной, а Джейку нужно было забрать подарок для жены, который он здесь спрятал. Контора всегда была для этого самым подходящим местом. Он не ожидал никого встретить, но не слишком удивился, застав в конференц-зале Люсьена, рощащимся в стопке старых папок. Вид у него был такой, словно он работал уже несколько часов, а главное, он был трезв и опрятно одет.
«Нужно поговорить», — сказал Люсьен.
Ханна обожала исследовать просторный отцовский кабинет, поэтому Джейк отвел ее наверх, а сам отправился за кофе. Люсьен уже наполовину опустошил кофейник и казался весьма взволнованным.
«Вы не поверите!» — начал он, закрывая дверь в комнату.
Джейк плюхнулся в кресло, помешал сахар в чашке.
«А до понедельника это не ждет?»
«Нет, молчите и слушайте. Главный вопрос состоит в том, почему человек мог сделать то, что сделал Сет Хаббард. Правильно? В последнюю минуту написать, кое-как, от руки, завещание, лишить наследства семью и оставить все человеку, у которого не может быть никаких претензий на его наследство. Этот вопрос уже сейчас не дает покоя и будет беспокоить все больше, пока мы не найдем на него ответа».
«Ну, в том случае, если ответ вообще существует».
«Да, но чтобы разгадать эту тайну, и таким образом, даст Бог, помочь вам выиграть это дело, необходимо его найти».
«И вы нашли?»
«Еще нет, но я на пути к разгадке».
Люсьен махнул рукой в сторону завалов на столе. Папок, копий старых дел, каких-то заметок.
«Я изучил регистрационные документы на те 200 акров земли, которыми Сет Хаббард владел в этом округе на момент смерти. Многие, правда, сгорели при пожаре в здании суда вскоре после Второй мировой войны. Но мне удалось восстановить большинство из тех, что я искал. Я перелопатил все книги актов регистрации вплоть до начала 800-х годов и прошерстил все подшивки местных газет от самого начала их издания. Еще я провел огромную работу по изучению генеалогических древ Хаббардов, Тейберов и Ринцев. Как вы знаете, с чернокожими все обстоит гораздо сложнее, чем с белыми. Летти воспитывали Сайпресс и Клайд Тейбер, но официально она никогда удочерена не была. Если верить порции, мать узнала о том, что не является их родной дочерью, только 30 лет от роду. Порция также считает, и я с ней согласен, что на самом деле Летти — дочь кого-то из ринцев, но теперь ни одного человека из этого семейства в округе Форт не осталось».
Джейк слушал очень внимательно. Вытащив из-под груды бумаг огромную вручную начерченную карту, Люсьен начал указывать.
«Вот исконно хаббардовская земля. 80 акров. Ею семья владела 100 лет. Сет унаследовал ее от отца, Клеона, который умер 30 лет тому назад. Согласно его завещанию, все переходило к Сету. Энсил даже не был упомянут. Рядом с этим участком расположен другой, тоже площадью 80 акров. Вот он, возле моста, где нашли Сета в петле. Еще 40 акров, вот эти. Сет прикупил 20 лет назад. Но это не важно.
Люсьен постучал пальцем по другому участку, где были обозначены ручей, мост и дерево, на котором повесился Сет.
«Вот где самое интересное. Эти вторые 80 акров были присоединены в 30-м году к Леонам Хаббардам. И достались они ему от Сильвестра Ринца, точнее, от жены Сильвестра Ринца. Семья Ринц владела этой землей 60 лет». Необычно здесь то, что Ринц был черным, и его отец, судя по всему, являлся освобожденным рабом, который получил 80 акров земли году в 870-м, в период реконструкции.
Имеется в виду период реорганизации юга, 1867-1877, после гражданской войны между Севером и Югом.
Как ему удалось стать землевладельцем, неясно. Я уверен, что мы никогда этого не узнаем. Документов просто не существует.
«А как же Клеон переоформил землю на себя?» — спросил Джейк.
«На основании простого акта отказа от права владения, подписанного Эстер Ринц, а не ее мужем».
«А где был ее муж?»
«Не знаю, либо умер к тому времени, либо исчез, потому что официально земля принадлежала ему, а не жене. Чтобы перевести землю на другое имя, ей нужно было формально вступить в права наследства. Так что, скорее всего, он был уже мертв».
«И нет никаких записей о его смерти?»
«Пока я ничего не нашел, но продолжаю искать. Более того, не существует документов, свидетельствующих о том, что семейство Ринцев жило в округе Форд после 1930 года. Оно исчезло, и в настоящее время здесь нет ни одного Ринца. Я изучил все телефонные книги, списки избирателей, налоговые ведомости, ну, все, что возможно. Нигде ни одного Ринца. Весьма необычно».
«И что же?»
«Они испарились.
Вероятно, переехали, скажем, в Чикаго, как многие другие».
«Вероятно. Из показаний Летти следует, что ее матери было 16 лет, когда она ее родила, вне брака. Отца своего Летти никогда не знала. Она сообщила, что появилась на свет неподалеку от Каледонии, в округе Монро. Ее мать умерла года два спустя, Летти ее не помнит, и взяла ее к себе тетка. Потом другая тетка. В конце концов, она оказалась в Алабаме, в семье Тейбер. Взяла их фамилию. Остальное вы знаете из ее показаний. Свидетельства о рождении у Летти никогда не было».
«И что из этого следует?» Люсьен открыл другую папку и, достав из нее листок, пододвинул его через стол Джейку.
«Огромное количество негритянских детей в те времена не имели свидетельства о рождении. Матери рожали их дома с помощью повивальных бабок, и никто не заботился о документах. Но департаменты здравоохранения в каждом округе старались вести учет рождений. Это копия страницы из книги регистрации рожденных и оставшихся в живых детей от 1941 года. В ней имеется запись о том, что у 16-летней Лоуис Ринц 16 мая в округе Монро, штат Миссисипи, родилась дочь Летиция Делорес Ринц».
«Вы ездили в округ Монро и там это раскопали?»
«Да, и я еще не закончил. Похоже, наша Летти может оказаться урожденной Ринц».
«Но она сказала, что ничего об этом не помнит. Во всяком случае, не помнит ничего до своего детства в Алабаме».
«А вы помните что-нибудь из того, что с вами было до 3 лет?»
«Абсолютно все».
«Ну тогда вы псих».
«Хорошо. Если предки Летти действительно происходят из округа Форд, что из этого следует?»
Давайте предположим, что так и есть. Чем черт не шутит? И, допустим, когда-то они владели 80 акрами земли, которые Клеон Хаббард получил во владение в 1930 году. Теми самыми, которые потом перешли к Сету Хаббарду и которые он завещал Летти. Это замыкает круг, не так ли?
Может, да, а может и нет. Тут есть еще большие провалы. Нельзя же утверждать, что все чернокожие жители Северного Миссисипи по фамилии Ринц происходили из округа Форд. Это большая натяжка.
Согласен. Пока это теория, но у нас уже наметился прогресс.
У нас?
У нас с Порцией. Она поделилась со мной своими изысканиями в области собственной родословной. Расспрашивала подробности у Сайпресс, хотя та не слишком разговорчива, и, как это бывает во многих семьях, обнаружила в тех старых временах кучу дерьма, которое предпочла бы не вытаскивать на свет Божий.
Например?
Сайпресс и Клайд Тейбер никогда формально не были женаты. Они прожили вместе 40 лет, имели 6 детей, но так и не заключили союза. Во всяком случае, официально.
Но это не так уж необычно. Они находились под защитой общего права.
Это мне известно. Но существует большая вероятность, что Сайпресс вообще не кровная родственница Летти. Порция думает, что от ее матери отказывались не один раз, прежде чем она объявилась на пороге дома Тейберов.
А сама Летти что-нибудь об этом говорила?
Немного. Как вы можете догадаться, ее родословная не слишком приятный для нее предмет обсуждения.
Могла ли она узнать, что по рождению принадлежит к семье Ринц?
Такое можно предположить, но точно неизвестно. Ей было 30 лет, когда Сайпресс сообщила, что она — приемная дочь. Сайпресс никогда даже не видела мать Летти. Подумайте об этом, Джейк. До 30 лет она считала Сайпресс и Клайда своими родителями, а их 6 детей — своими братьями и сестрами. Порция говорит, она была расстроена, узнав, наконец, правду, но никогда не выказывала желания копаться в прошлом. Алабамские Тейберы не являются даже дальними родственниками Ринцам из округа Форд, так что, возможно, Летти не знает своего истинного происхождения.
Несколько минут Джейк пил кофе и размышлял об услышанном.
«Хорошо, давайте примем вашу теорию. Тогда почему Сет захотел вернуть землю одной из ринцев?»
«Так далеко моя теория пока не продвинулась».
«И почему он решил оставить ей все? Не только 80 акров земли, но и чертову прорву остального. Причем в ущерб собственной семье».
«Над этим я работаю».
«Что ж, мне нравится. Давайте копать дальше».
«Это может стать решающим моментом, Джейк, потому что выявит мотив. Главный вопрос — почему? Если мы на него ответим, вы сможете выиграть дело, иначе вам хана».
«Это лишь ваше мнение, Люсьен. Насколько я помню, такие же соображения были у вас накануне процесса Хейли».
«Чем скорее вы забудете о том процессе, тем быстрее продвинетесь в адвокатской профессии».
Джейк улыбнулся и встал.
«Тем не менее, есть вещи, которые вы сами никогда не забываете, Люсьен. А теперь прошу меня извинить, я обещал дочери пройти с ней по магазинам. Желаю весело провести Рождество».
«Ха, делать мне нечего».
«Не загляньте на ужин».
«Делать мне нечего».
«Так я и думал. Тогда до понедельника».
Симеон Лэнг заявился домой в сочельник после наступления темноты. Он отсутствовал более 2 недель. На сей раз дорога завела его на 18-колесной фуре, набитой 6 тоннами ворованной бытовой техники, аж в Орегон. Его карманы распирало от денег, сердце от любви, с языка лились бубенцы, а под пассажирским сиденьем была припрятана добрая бутыль бурбона.
Имеется в виду популярная рождественская песенка «Jingle Bells».
Он был пока трезв, как стеклышко, и исполнен решимости не испортить праздник пьянством. Пребывал в бодром настроении, во всяком случае до той минуты, когда, остановившись перед старым домом Саппингтона, насчитал на подъездной аллее и вокруг лужайки 7 припаркованных кое-как машин. 3 из них он опознал, остальные не сумел. Бубенцы вмиг смолкли, и он чуть не выругался. В доме повсюду горел свет, было очевидно, что он кишит людьми. Одно из преимуществ женитьбы на Летти заключалось в том, что все ее родственники жили далеко, в Алабаме. В округе Форд родни у них не было. У него же родственников пруд-пруди, и они доставляли неприятности. А вот ее родня не светилась, по крайней мере, в первые годы их совместной жизни. Втайне он ликовал, когда в 30 лет она узнала, что Сайпресс и Клайд Тейбер не являются ее настоящими родителями, а их 6 детей — ее сестрами и братьями. Восторг быстро померк, однако, когда Симеон увидел, что Летти продолжает вести себя так, будто все они — ее кровные родственники. Потом Клайд умер, детей разбросало по миру, и Сайпресс надо было где-то жить. Они приютили ее на время, но прошло уже 5 лет, а она продолжала жить с ними, становясь все толще и требовательнее. Братья и сестры вернулись уже со своим потомством на буксире и с протянутыми руками. Справедливости ради надо сказать, что и несколько лэнгов частенько задерживались в доме. Особенно досаждала одна свояченица Симеона. Она не работала и постоянно брала взаймы, в основном под честное слово, так что стребовать с нее долги по закону было невозможно. Симеон потянулся к бутылке, но, преодолев соблазн, вышел из грузовика. Повсюду бегали дети, в камине пылал огонь, на кухне толпились женщины. Они готовили, а мужчины снимали пробу. Почти все действительно были рады видеть его. Некоторые успешно притворялись. Летти улыбнулась, они обнялись. Он позвонил накануне из Канзаса и пообещал быть дома к обеду. Летти чмокнула супруга в щеку, чтобы проверить, пил ли он. Тест Симеон прошел, и она заметно расслабилась. Поскольку в доме не было ни капли спиртного, Летти отчаянно надеялась, что оно и не появится. В гостиной Симеон по очереди обнял детей. Порцию, Федру, Кларису и Кёрка, и 2 внуков. Сверху гремел магнитофон, а внизу 3 мальчишек катали Сайпресс в инвалидной коляске взад-вперед по коридору с угрожающей скоростью. Подростки смотрели телевизор, врубив звук на полную мощность. Старый дом содрогался от всей этой хаотической бурной деятельности. Однако несколько минут спустя Симеон примирился с царством Бедлама. Одиночество пустых дорог осталось позади, но, в конце концов, сегодня рождественский сочельник, и он в окружении семьи. Конечно, любовь и теплота, которые ему демонстрировали, объяснялись алчностью и желанием быть поближе к Летти. Но Симеон решил не обращать внимания. По крайней мере, несколько часов можно потерпеть, а пока надо просто наслаждаться моментом. «Если б только Марвис был здесь!» В столовой Летти сдвинула вместе 2 стола. Женщины уставили их жареными индейками, разными видами ветчины, сладким картофелем, полудюжиной овощных блюд, запеканками, а также внушительным ассортиментом пирогов и пирожных. Не прошло и нескольких минут, как все собрались вокруг стола, и когда все успокоились, Летти прочла короткую благодарственную молитву. Но она захотела еще кое-что добавить. Развернув листок белой бумаги, вырванный из блокнота, Летти обратилась к нынешним домочадцам.
«Пожалуйста, послушайте, это от Марвиса!»
При звуке этого имени все застыли и опустили голову. Каждый из присутствующих имел собственные воспоминания о старшем сыне Летти и Симеона. И большинство из них неприятные и даже болезненные. Летти начала читать.
«Привет, мама и папа, братья и сестры, племянницы и племянники, тети и дяди, кузены и друзья. Я шлю вам свои самые горячие поздравления и желаю всем веселого Рождества. Пишу вам это ночью из своей камеры. Отсюда мне виден кусочек неба. Сегодня на нем нет луны, зато куча звезд. Одна из них очень яркая. Думаю, это полярная звезда, хоть и не уверен. Но я представляю себе, что это Вифлеемская звезда, ведущая волхвов к младенцу Христу. Евангелие от Матфея, глава 2. Я всех вас люблю. Как бы мне хотелось быть с вами. Прошу прощения за все совершенные мною ошибки и за горе, причиненные мною моим родным и друзьям. Настанет день, я выйду отсюда, мы вместе отпразднуем Рождество и отлично повеселимся. Марвис.
Голос Летти ни разу не дрогнул, но слезы лились по щекам. Она вытерла их, заставила себя улыбнуться.
«Ну, давайте есть!»
Поскольку день был особенный, Ханна выпросила у родителей разрешение спать вместе с ними. Они чуть ли не до 11 часов вечера читали рождественские сказки, каждые полчаса делая перерыв, чтобы она могла сбегать в гостиную и убедиться, что Санта-Клаус не проник уже каким-то образом в дом. Девочка болтала и вертелась в нервном предвкушении, пока, наконец, вмиг не отключилась. Когда на рассвете Джейк проснулся, она лежала под боком у Карлы, обе ровно дышали во сне, но от его тихого «Кажется, Санта-Клаус уже побывал здесь», моментально вскочили. Ханна бросилась в гостиную и заверещала от восторга при виде целой горы подарков, якобы оставленных ей Сантой. Карла фотографировала дочь за разглядыванием даров, а Джейк в это время сварил кофе. Потом они все весело смеялись, когда Ханна разворачивала очередной пакет или открывала очередную коробку. Нет ничего лучше, чем рождественским утром быть 7-летней девочкой. Когда праздничное возбуждение начало стихать, Джейк тихонько выскользнул за дверь. В маленькой подсобке рядом с навесом для автомобиля он взял еще один подарок — огромную квадратную коробку с отверстиями, завернутую в красивую зеленую бумагу с большим красным бантом наверху. Изнутри послышалось жалобное подвывание. Это была долгая ночь для обоих.
«Посмотри, что я нашел», — торжественно провозгласил Джейк, ставя коробку на пол перед Ханной.
«Ой, что это, папочка?»
— подозрительно спросила девочка. Притомившийся внутри щенок не издал ни звука.
«А ты открой», — предложила Карла.
Джейк развязал бант, Ханна разорвала обертку и заглянула внутрь. Сейди смотрела на нее печальным, усталым взглядом, словно умоляя «Освободи же меня, наконец!». Джейк с Карлой притворились, будто ничего не знают. Сейди, мол, прибыла с Северного полюса. На самом деле она прибыла из местного приюта для бездомных животных, где Джейк купил ее за $37 с уже сделанными необходимыми прививками и кое-какими принадлежностями на будущее. Поскольку никаких признаков породы в собачке не просматривалось даже отдаленно, ее попечители не могли сказать, какого размера и темперамента песик вырастет. Одна сотрудница приюта предположила, что в ней много от терьера, на что другая категорически возразила: «Нет, это больше похоже на шнауцера». Мать Сейди была найдена мертвой в канаве, и 5 ее щенков, которым было примерно месяц от роду, забрали в приют. Ханна осторожно достала щенка, положила на сгиб локтя, прижала к груди, и собачка тут же принялась облизывать ей лицо. Девочка смотрела на родителей, онемев от восторга, ее прекрасные глаза наполнились слезами.
«Санта назвал ее Сейди, но ты можешь дать ей другое имя, если хочешь», — сказал Джейк.
В нынешнем году Санта поработал на славу, но в это мгновение все другие его подарки, все принесенные им игрушки, были моментально забыты.
Сэйди, это замечательно!»
Ханна наконец обрела голос. Не прошло и часа, как собачка воспрянула духом и стала центром их маленькой вселенной. Три человеческих существа ходили за ней по пятам, заботясь о том, чтобы у нее было все, что она пожелает. Приглашение на коктейль от Вилли Трейнера было написано от руки в 6 часов на следующий день после Рождества в Хокет-хаусе. Форма одежды праздничная, что бы это ни подразумевало. Клара настаивала, что как минимум это подразумевает галстук, и Джейк в конце концов сдался. Поначалу они пытались притворяться, будто не желают никуда идти, хотя им нечем было заняться в этот день. Официальные приемы в Клентоне случались редко, но Вилли, выросший в Мемфисе среди богатства, наверняка знал, как их устраивать. Однако главной приманкой был дом. Много лет они восхищались им, глядя с улицы, но никогда не бывали внутри.
«Ходят слухи, он хочет его продать», — сообщил Джейк, когда они обсуждали неожиданное приглашение.
Он не рассказывал жене о разговоре с Гарри Рексом, ведь при любых обстоятельствах цена для них неподъемна.
«Эти слухи ходят все то время, что мы здесь живем», — ответила Карла, и мечта о доме вспыхнула в ее душе с новой силой.
«Да, но, по словам Гарри Рекса, теперь Вилли взялся за дело всерьез. Он ведь здесь не живет».
Они пришли первыми, опоздав, как приличествует, на 10 минут. Вилли был один. Его праздничная одежда состояла из красного галстука бабочки, черного шелкового смокинга и некой разновидности шотландского килта. Недавно перешагнувший порог 40-летия, он, с длинными волосами, сидеющей бородкой, был красив и неотразимо обаятелен, особенно для Карлы. Джейк был вынужден признать, что немного завидует. Будучи всего на несколько лет старше его, Вилли уже заработал миллион. Он был холост, слыл любителем женщин и производил впечатление человека, повидавшего мир. Налив шампанского в массивные хрустальные бокалы, Вилли предложил тост в честь Рождества, но, отпив первый глоток, улыбнулся загадочно.
«Хочу кое-что вам сообщить. Я решил продать этот дом. Он принадлежит мне 16 лет. Я люблю его, но слишком редко здесь бываю. А дому нужны настоящие хозяева, которые будут дорожить им, заботиться о нем и поддерживать в должном состоянии».
Он сделал еще глоток. Джейк и Карло словно замерли в невесомости.
«Однако я не готов продать его кому попало. Никаких риэлторов. Предпочитаю не выставлять дом на торги. Не желаю, чтобы в городе об этом судачили».
Джейк не смог сдержать усмешку. В городе уже судачили.
«Ну ладно, ладно, тут действительно трудно что-либо утаить, но людям не обязательно знать содержание нашего разговора. Я был бы счастлив, если бы в доме поселились именно вы. Я видел ваш старый дом до того, как его сожгли, и восхищался тем, как вы его отреставрировали».
«Срежьте цену и считайте, что мы здесь уже живем», — пошутил Джейк. Вилли посмотрел в бархатистые карие глаза Карлы.
«На этом доме словно написано ваше имя».
«Сколько?» — спросил Джейк, выпрямив спину и приказав себе не дрогнуть, когда будет названа цифра.
250, не задумываясь, ответил Вилли. «Я заплатил за него 100 в 72-м году и еще 100 вложил в ремонт. Такой же дом в центре Мемфиса потянул бы на миллион, но Мемфис далеко. 250, конечно, все равно, что даром, но законы рынка не проигнорируешь. Откровенно говоря, я просто хочу вернуть свои деньги».
Джейк и Карла обменялись отрешенными взглядами, потому что сказать было нечего. Вилли, торговец от природы, продолжил.
«Посмотрите вокруг. Другие дома тут стоят до 630 тысяч».
Он долил шампанского в бокалы, и они вышли на переднюю террасу. Джейк понял, что началась экскурсия по дому. По словам Вилли, дом был построен около 1900 года доктором Максом Хокотом, который в течение десятилетий считался ведущим городским врачом. Это было классическое викторианское здание с двумя остроконечными фронтонами, башенкой, поднимающейся до уровня четвертого этажа, и широкой крытой террасой, опоясывающей дом с обеих сторон. Приходилось признать, что цена не запредельная. Разумеется, Джейку и она была не по карману, но могло быть гораздо хуже. Джейк подозревал, что Гарри Рекс посоветовал Вилли назначить разумную цену, особенно если тот хотел, чтобы хозяевами дома стали Брайгенсы. Если верить Гарри Рексу, то, по одним слухам, Вилли делал большие деньги на рынке ценных бумаг, по другим сильно разорился на торговле недвижимостью в Мемфисе, по третьим унаследовал состояние от своей бабки Биби. Кто знает. Назначенная за дом цена, судя по всему, свидетельствовала об острой нужде быстро заполучить наличные. Вилли знал, что Джейку с Карлой нужен дом. Знал он и то, что они погрязли в судебной тяжбе со страховой компанией. Было ему также известно, вероятно, от Гарри Рекса, что Джейк — один из претендентов на щедрый гонорар за дело Хаббарда. Вилли, безумолку болтая, вел Карлу по благородно закопченным полам из ядровой сосны. Через современно оборудованную кухню они поднялись по винтовой лестнице в круглую библиотеку на четвертом этаже башенки с видом на церковную колокольню, расположенную всего в нескольких кварталах от дома. Джейк покорно следовал за ними, размышляя о том, каким чудом могли бы они позволить себе купить этот дом, не говоря уже о том, чтобы обставить его.